Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на дворе понедельник, 15:00, а это значит, настал пора для вашего любимого подкаста, эфира, интернет-передачи, веб-шоу, называйте как хотите, какая разница, сейчас вообще термин это уже несущественно в нашем постмодерне. Ваше любимое что-то, происходящее в интернете, под названием «Гиг-зона» на волнах Теос FM. Меня зовут Олежа Никитин, мой товарищ, коллега, во многом сэмпай, друг и соратник во многих делах Алексей Зуйков. Леш, как твои дела?
Привет, всем привет, очень рад быть здесь, очень рад тоже после небольшого отпуска, не такого большого, как у тебя, Олежа, вернуться в эфир, вот, но, конечно, сегодня чествуем тебя и рады снова, что ты с нами в Гиг-зоне вернулся, проделал огромное путешествие колоссальное, и, наконец-то, ты здесь.
Мысленно, если что, я и не покидал. Я с большим интересом все так же продолжал находиться в гиг-пространстве, и как бы из гиг-зоны я ни в коем случае не вылетал. Более того, надеюсь, что даже чем-то ее дополнял активно. Один раз даже, видишь, удалось провести эфир прямо из долгого своего паломничества, длительностью 5 месяцев. И на самом деле, вот что я скажу вам, дорогие друзья, это был полезнейший опыт, потому что я понял, что после вот этого путешествия я, честно говоря, не смогу играть во многие РПГ. Я вообще во многие видеоигры после этого не смогу играть, потому что если я увижу хоть один случай, когда идет долгое путешествие без тяжелого рюкзака, я плююсь просто весь. Я скажу, что это неправда, ложь, отвратительно, и вообще все извратили, и все сказали какую-то неправду. Фу, такими быть неправильно. У нас в гостях, дорогие друзья, сегодня говорит с нами про одну из самых известных российских игровых разработок, одну из самых известных, конечно, не самую известную, но наверняка входящую так уверенно в топ 50, а может быть даже в топ-10 игр для некоторых из игроков российскую разработку, с нами будет говорить студентка Центра исследований религий Российского государственного гуманитарного университета Вирослава. Вирослава, привет! Как ты, как твои дела, как твое настроение?
Нормально, все.
Хорошо, замечательно. Нам рассказали, что у тебя когда-то, в какое-то время, вот для тех, кто не знает, в Центре исследований религий в РГГУ очень часто проходят конференции по Game Studies, то есть конференции по философско-религиозному, вообще философскому, то есть так, гуманитарному исследованию видеоигр с разных точек зрения, с каких точек зрения нельзя подойти к видеоиграм, кроме как техническим. То есть с точки зрения социологии, с точки зрения религиоведения, с точки зрения философии, с точки зрения, не знаю, экономических моделей, которые используются в различных играх и так далее, и так далее. То есть все то, что не делает непосредственно программную как бы часть, программно-геймдизайнерскую часть видеоигр, а все, что делает ее как бы философскую, вот, нравственно-социальную периферию, вот с такой точки зрения. То есть, ну, там, типа, как влияла сексуализация Tomb Raider на, там, общественное восприятие женщины, там, как при помощи там игры Minecraft провести социологические исследования по там религиозной нетерпимости. Это у меня такой доклад был. А как там, я не знаю, Леша, вот можешь с потолка придумать тему, как сделать что-то? Если исследование уровня детского насилия в Mortal Kombat.
Да-да-да. На самом деле интересные темы действительно появляются, и много-много нужно чего обсудить касательно видеоигр, чем мы по факту здесь и занимаемся, наверное, уже долгие годы, и с радостью это делаем.
Нам бы побольше, на самом деле, кататься непосредственно на эту конференцию и побольше бы как-то освещать это в различных местах. Вот, кстати, недавно был замечательный фестиваль «Гамедни», устраиваемый Мишей Лисецким из... Майком Лисецким, простите, из фестиваля «Стримфест». И вот там замечательный журнал «Игромания». Недавно мы с ними так поговорили, пообщались. Я сказал, что, типа, ребята, надо поддержать российскую науку. Они сказали, что с большим удовольствием будут подсвечивать все следующие события, связанные с конференцией по Game Studies в РГГУ. Так что, дорогие друзья, чтобы быть в тренде, надо вот к РГГУ присматриваться и смотреть, что у них там происходит. Вот, в частности, наши уважаемые сегодняшние гости... Вирослава делала доклад про Мор Утопию, точнее, про Мор, и вторая часть же у нас не Мор Утопия, да, называется, это же просто Мор. Pathologic 2, короче говоря. Игра, созданная ISP Clodge в 2019 году в качестве как бы полного Full HD переиздания плюс дополнение к первой своей игре, которая вышла в 2005 году. То есть, как бы в этом году, получается, мы можем отпраздновать сколько, получается, 21-летие игры Morrowind.
Совершеннолетие по всем фронтам.
Да, точно, слушай. Наконец-то можно нормально лечиться теперь самой игре, если что. Очень много вопросов существует непосредственно к разработчикам игры, потому что интересно, что когда-то давным-давно, да, разработчики из Icepeak Lodge называли... Я правильно называю вообще Icepeak Lodge? А куда еще ударение поставить?
Icepeak Lodge, да.
Icepeak Lodge. Разработчики сами называли Morrowtopia симулятором выживания в условиях эпидемии, кажется, так у них правильно формулировка звучала. А получается, что как бы 15 лет спустя после выхода игры все человечество сыграло неожиданно в этот в офлайн ролевку по выживанию в условиях всемирной эпидемии. Интересно, как они... Ну, там еще много чего потом случалось после того, как была эпидемия ковида, и вообще с Icepeak Lodge много интересных событий произошло, самых разных интересных, неинтересных, кому интересных, кому неинтересных. Вот, и сейчас давайте сосредоточимся на Мор, и вместе с... самой игрой поговорим как раз вот про то, что же Верослава подсветила в рамках своего доклада научного. Интересно, как бы с этой точки зрения в первую очередь посмотреть, раз уж у нас такая уникальная гостья сегодня в эфире. Верослава, расскажи, пожалуйста, про что был доклад у тебя?
Ну, в целом, про религиозную мировоззренческую составляющую этого города. Ну, это же игра все-таки про конкретный город. Вот.
То есть, ну, как бы для тебя это игра про город.
Ну, скорее того. Короче, я просто это сам персонаж.
Давай резюме, общее резюме. Мы ни хрена тут не знаем. Люди, которые нас слышат, там смотрят сейчас, тоже не в курсе, что же именно у тебя был за доклад. Мы на нем не присутствуем. Поэтому вкратце резюме какое-то подбей, пожалуйста, для нас всех,
чтобы мы... Ну, я больше рассматривал то, что... А вы просто пропадаете.
Мы пропадаем, мы ничего не говорим, если что, мы молчим.
Да, мы молчим.
Поэтому можешь смело чесать прям как...
Не, просто вы у меня глючите, я поэтому не слышал, что вы сказали.
Это мы сами по себе такие тормознутые. Жарко на улице, в Москве 30 градусов тепла, вы о чем вы шутите, что ли?
Не, поэтому ну я в целом скорее рассматривала саму религиозную составляющую, которая в основном представлена все-таки укладом этим почти полностью степным народом, который связан с городом. Вот, и мировоззренческая составляющая самих жителей города, которая делится на утопистов, термитов и смиренников.
Продолжай. Вот. Давай дальше про лор.
Расскажи, да, нам, пожалуйста, поподробнее об этом и нашим слушателям прежде всего.
Хорошо. Вот если говорить про этот уклад, он в основном состоит из травяных невест и червей, которые, ну, скажем так, вместе кочуют, вместе... со стадами быков и коров. Вот. Травяные невесты, они нужны для того, то, что они своим танцем связываются с землей и тем самым дарят земле плодородие. А с внешним миром, если можно сказать. Ну, с городом. Больше всего. Вот, и в целом их вера, у них есть миф о сотворении мира, о том, что босс Турах — это как бы мировой бык, который поглотил сок, который является пустотой и тьмой, и когда этот бык впустил эту темноту внутрь своего тела, он тем самым создал мир внутри себя. И поэтому они поклоняются быкам, приносят их в жертву, вот, и даже если говорить про... Там есть бойня, где как раз забивают быков, который считается, что и пошел весь этот город, потому что...
Верослава...
Я боюсь прервать.
Да.
Ты просто сидишь такой, слушаешь, и я такой, типа, может, это у меня просто отключилось? Все, ты тоже замер.
Нет, Верослава отключилась от нас на самом интересном месте рассказа про историю всей вселенной.
Ты знаешь меня, что вот, кстати... Это сейчас ни в коем случае, если что, это не укол в сторону Icepeak Lodge. Лор действительно очень важная составляющая видеоигр. Ну, вообще, в принципе, как бы хорошее произведение без хорошо проработанного лора, это, ну, наверное, немыслимо. Я вот с недавних, как это сказать, Знаешь, я как-то стал очень ревниво относиться к этому, потому что я понял, что чем больше я произведений поглощаю, тем больше ненужных историй у меня копится в голове. Я становлюсь как бы носителем огромного количества информации о выдуманных мирах, которые мне как бы ни горячо, ни холодно с них. Ну, то есть там, например, я вот недавно мы пытались смотреть «Фрирен», провожающий в последний путь. Я понял, что мне так неинтересно, блин, что вообще там, что это за мир, что там происходит, что там замесы, какая мне разница вообще с этого всего. И я понял, что очень часто, к сожалению, грешат авторы тем, что они создают лор просто для того, чтобы, ну, как бы создать оболочку, конфетку какую-то, да, ну, то есть, чтобы он был просто притягательный, прикольный мир, там, типа, вот там сисястые эльфы бегают, дерутся с огромными страшными мордастыми гоблинами, вот, замечательно, у нас вот сеттинг готов, все, и теперь они начинают на эту всю историю навязывать, ну, как Вархаммер, да, который начался с того, что, типа, сначала просто огромные гигантские космодесантики друг друга с болтера стреляют, да, угу. Потом начали там, типа, вот, там есть это поле, как его... забыл. Короче, это психополе, да, пространственно-временное, вот это вот эмоциональная подбивка, как бы, вселенной, да, есть как бы сложные вот эта вот идея о том, то, что убивая бога, ты создаешь бога. Ну, короче, ну, вот там куча всякой философии сверху накрутилась. Вот в море эта тема вся со степняками, вот с их миром, с их философией, с их религией, она там, ну, как бы реально замороченная достаточно. Ну, понятное дело, что для любого там опытного антрополога это будет выжимка вкратце из... Хотя нет, тоже неправда, потому что в море есть очень много таких интересных очень тонкостей, которые, в принципе, уникальны абсолютно. Вот, кстати, Ярослава, раз ты к нам снова подключилась, раз ты снова с нами в онлайне, скажи, пожалуйста, какие ты вот можешь для себя выделить абсолютно уникальные черты в вот этой, как сказать... в религии, да, в верованиях, которые представлены в лоре Мора. В лоре Мора, блин, слово...
В лоре Мора.
В лоре Мора.
Да, все отлично.
Такие, а совершенно уникальные. Вот, типа, мы их практически нигде не встречаем никогда в истории человечества. Ну, на твой взгляд, да? Не претендую здесь на истинность.
Не, ну, мне кажется, это скорее такой, не то чтобы уникальный, а довольно классический закос на языческие верования. Даже та самая идея с этим, с избранным Менху, который, типа, единственный имеет право на вскрытие человеческих тел. Это же, по сути, скорее такой усредненный образ. Ну, конечно, с интересной историей.
Ну, я об этом говорю, что, типа, что уникального, абсолютно уникального привнесено в, в рамках через лор Мора привнесено в историю литературы.
У них же там просто получается так, что у них переплетается вот этот, ну скажем так, традиционный уклад вот этого уклада, тавтология получается, вот, и самого города, потому что этот тот же многогранник, который построил Симон Каин, там же проблема в чем-то, что он его построил настолько глубоко, что он в итоге пробил артерии бычьего сердца, и как раз из-за этого на город зашла чума. И получается такая связь между городскими и этими степными представлениями о мире. И из-за этого отчасти еще же в самом начале, когда умирает Исидор Симон, отец Гаруспика, он же незадолго до своей смерти начали ходить слухи, что он видел, как раз про которое начал говорить, этого Шабна Кадыра, духа злобной женщины, которая распространяет эту песчаную язву. И поэтому они решили, что именно этот дух виновен в его смерти. И по, ну, логике народных верований они решили, что кого-то надо на костер. Они сожгли одну из травяных невест, и в итоге эта травяная невеста из-за своей боли насчет того, что она была сожжена, но все-таки смерть довольно мучительная, она как раз и стала глиняным сосудом для... в который вселился Шабна Кадыр, из-за чего распространение язвы пошло ускоренными темпами, если можно так выразить. То есть многогранник стал ее причиной, а если, скажем так, самодурство города стало его ускорять. Вот.
А, ты не ответил на вопрос, но спасибо за развернутый вообще... рассказ. Существует огромное количество вселенных в истории у нас, у задротов. У нас существует там и Вархаммер, и Властелин колец, и там огромное количество бесчисленных анимешек, и огромное количество отдельных фэнтези, и Ник Перумов понаписал, и Кир Булычев придумал. Все-все-все что-нибудь напридумывали. И видеоигр дальше еще огромное количество. Один только там нинтендовскую, не знаю, возьми, как это называется, нинтендоистику возьми, начни нинтендориаду рассматривать. Там тоже будет огромное количество самых разных легенд, лоров и так далее. Что уникального, абсолютно ранее не существовавшего ни в каком другом произведении, приносит конкретно Pathologic? Вот вопрос мой был в этом.
Я не скажу, честно.
Вот, да, это
для меня
главное,
это все-таки более классическая история, просто да, в интересном сеттинге.
Ну, я вот, наверное, через это.
Ну, вот это классическая война между, считай, разумом и верованием, на стыке которой находятся дети, у которых из-за подвижной психики они находятся как бы на грани между этими двумя составляющими.
Про подвижную психику интересно, что ты затронул эту тему. Леш, ты слышал уникальную, удивительную историю про девочку, которая в трехнедельной коме пережила семилетний опыт?
Да. Да-да-да, я буквально недавно читал об этом, да. 7 лет жизни, трое детей, по-моему, да, там было.
В сознании, да, это совершенно удивительно. Я стал думать, а вдруг, на самом деле, в принципе, многие неврозы, вот и как бы, ну, как бы такая чума 21 века в виде все чаще-чаще встречающейся депрессии, расстройств каких-то психических, да, там, потерянности, апатии и так далее, причина в том, что у нас просто слишком подвижный стал мозг. То есть он просто настолько сильно перегружен, что ему просто скучно как бы находиться вот в рамках одного существования. Это так, отвлеченное размышление. Вярослава, скажи, пожалуйста, третья часть игры. Насколько ты успела вообще с ней познакомиться хоть как-то?
Я только обзор читала.
И вносит ли она какую-то корректировку, да, в верование, которое представлено в первой, ну, считай, первой, второй частях?
Ну, если честно, я в обзорах этого не слышала. Там просто все-таки больше писали о том, что игру оказуаливали и все такое. Ну, там же убрали много механик, именно выживача, и сделали просто со своей психикой.
Да, и вот твой взгляд, как бы почему было сделано так? Почему третья часть, она вот как бы как становится, ну, почему с ней поступили так?
Мне кажется, в какой-то степени это сделано для популяризации вселенной.
А ты думаешь, это возможно популяризовать? Потому, ну, то есть, как бы это рабочий инструмент.
Ну, в какой-то степени, мне кажется, да, просто это же получается. Лор-то у игры довольно интересный, но сама игра, она довольно хардкорная, то, что тебе надо следить за голодом, за этим, следить за детьми, за чумой, с бандитами драться, с быками драться. И как бы, мне кажется, в какой-то степени это отталкивало людей, и как раз попытка вот этого казуаливания самих игровых механик, да и лора в какой-то степени тоже.
Во, так, интересно. А лор как казуаливается при этом?
Ну, я сама не проходила, я чисто по обзорам могу сказать.
Ну, по обзорам, ну, как знаешь, мы от тебя не требуем здесь никакой истины, ты же не на экзамене сидишь.
Хорошо. Вот, но я насколько читала, то, что там ушла именно вот эта вот философская глубина самих диалогов, и история... Господи, забыла имя. Бакалавра. Вот, она же в основном связана с городской частью населения и именно с тремя правящими семьями. А в третьей части, как пишут, то, что эти три правящие семьи, они почти не появляются и не играют роль на сюжет, кроме вот этой единственной цели, то, что он хочет разгадать тайну Симона Кайн. Вот, и как бы происходит такое.
Вот про философскую глубину диалогов, это интересно, то, что ты затронула, и, Леш, у тебя есть какой-то комментарий, вопрос, вброс, все что угодно?
У меня на самом деле вот очень интересный вопрос есть. Вярослава сказала о том, что вселенная очень интересная, но с точки зрения геймплея это всегда было каким-то испытанием. И вот мои впечатления от первой части, потому что я, к сожалению, играл из трилогии только в первую часть, они были примерно такие. Мне было интересно бы узнать, что там дальше происходит, но играть в это настолько криво, сложно, непривычно и непонятно, что это все очень сильно отталкивает. Вот как ты считаешь, и Олег, кстати, тоже мне интересно, если бы, ну, в общем, бытует мнение такое, что авторам из Icepeak Lodge на самом деле давно пора перестать пытаться делать игры, а надо развивать вселенную, которые у них, в общем, делают то, что у них хорошо получается. У них интересно получаются миры, у них получается очень интересный какой-то внутренний сюжет, глубокий, философский, мрачный, такой авангардный, на грани какой-то философской театральной драмы и так далее. Но именно с точки зрения игрового процесса, это, вот как Вярослава сказала, было очень сложно людям продраться через тот геймплей, который предлагали авторы, чтобы познать, узнать и проникнуться этим сюжетом. И с третьей частью, мне кажется, что они как раз хотели, перед ними стояла задача в какой-то степени оказуалить игру, да, там пропали вот эти механики голода, пропали механики выживача в большей степени, хотя совсем от них, конечно, не отказались, они там заменили шкалы, заменили, как это все реализуется, добавили таймскипы, прыжки в прошлое, перемены, какие-то глобальные, которые вы можете решать, да, но при этом магическим образом играть в это все так же интересно и увлекательно не стало. То есть Мор любит больше за какой-то глубокий осмысленный мир и внутренний какой-то вот наполненность, но при этом с точки зрения именно игрового процесса она все еще остается такой деревянной и не очень юзер-френдли. И мне кажется, что как раз-таки упрощения, которые пытались сделать в третьей части, это вот попытка в сторону чуть больше дать возможности игрокам следить за сюжетом, чтобы было не так кризисно, но все равно, на самом деле, как будто это им не очень сильно удалось, не очень хорошо реализовать. Поэтому, конечно, очень интересно. Если бы Icepeak, не знаю, создавали бы какую-нибудь визуальную новеллу или что-нибудь еще, не пытаясь в геймплей, а пытаясь сосредоточиться на именно их истории, возможно, это было бы даже более как-то цельно, более интересно. Что вы думаете на этот счет, коллеги?
Вярослав, у тебя будет какой-то комментарий сразу же сходу?
Ну, возможно. Не, ну, мне кажется, это имеет место быть. У них в целом есть такая проблема немного в играх, то, что у них, правда, интересная история с очень нагроможденным сюжетом, ой, с нагроможденным сложным геймплеем. Как у них другая игра, которая сейчас, ну, не совсем доступна, которая называется «Пустота». Там тоже это, то, что ты должен ходить, собирать цвета, убивать монстров, продвигаться по сюжету. Это как бы это все делаешь, а по сюжету не продвигается. И не продвигаешься. И получается то, что сюжет перед тобой стоит за такой стенкой, которую очень сложно перепрыгнуть, и чтобы как раз понять сюжет, тебе надо не то, чтобы играть в игру, а скорее смотреть обзоры или, ну, читать их. И это все определенно, мне кажется, давит на саму ну, не то, что фан-базу, но заинтересованных людей в этом. И в какой-то степени, если бы они, наверное, ушли от геймплея и стали заниматься чисто историями, мне кажется...
Нет. Это опять случилось, да?
Да, мы потеряли Ярослава.
Самый интересный момент.
Ты думаешь, Олег, на этот счет? Как тебе кажется?
Я очень много переживаю по поводу игр вообще, потому что, ну вот как раз на Game Studies в РГГУ, там, я помню, что на одной из первых конференций, когда только-только вот эта вот серия больших конференций, на самом деле, то, что превратилось в серию больших конференций, когда оно только-только начиналось, на одних из первых конференций как раз были такие резюме того, что во всем мире на данный момент по направлению Game Studies, в принципе, сделано. То есть что чем мы вообще обладаем на данный момент, какими знаниями. И мне всегда очень нравилось это противопоставление нарратологов и людологов, нарративщиков и людологов. Что либо можно рассматривать видеоигры как текст, как и все в мире можно рассматривать как текст, то есть все в мире можно преобразовать в текст. Что на самом деле нейросети и показывают нам, кстати, активно, что все что угодно можно преобразовать в текст. А людологи, они подчеркивали, что нельзя игры рассматривать как что-то, кроме как игры. И следуя за твоим вопросом, что Icepeak Lodge, да, вот усложнение стоило ли им делать какую-то более там вселенную, не пытаться играться в какую-то вот там, знаешь, историю с популяризацией себя как именно игродел. Ну, возникает вопрос, что такое игра, да, и что может быть альтернативой игре в принципе. И насколько мы вообще опошлили видеоигры. Мир, который мог быть каким угодно, то есть буквально, я не могу, меня дико раздражает, например, гиперреалистичность в играх, я не понимаю, зачем это нужно, то есть для чего? Мы же гиперреалистичность, вон, возьми деревянный меч, езжай на ролевку, там, ну, деревянный уже не получится, возьми, потрать 30 тысяч, съезди на ролевку. И получишь огромное количество удовольствия, настоящий классный опыт, и тебе не будет больно, и ты даже будешь жить в комфортных условиях. То есть ты, более того, я вот играл в отличную, потрясающую игру от великолепной мастерской Великий Эхо, по-моему, называются они. Игра называлась «Чума». Это действие происходило в средневековом городе, в котором бушует чума, свирепствует, и в котором происходит как бы... Параллельно по сюжету происходит какое-то оккультное воздействие. Ну, то есть они тоже вдохновлялись, конечно же, мором утопий. И, ну, как бы мир такой был немножечко замешан. То есть это как будто бы как поздняя такая... начало... ренессансной Польши, и как бы такая эпоха Людовика только-только начинается, ну, то есть что-то вот такое, как бы, и вроде отголоски тамплиеров еще активно живы в обществе. Ну, то есть был такой классный замес, очень красивый. И вот как бы там я получил огромный опыт игровой, несравнимый с какой-либо другой вообще, в принципе, видеоигрой, которая может быть. То есть вот этот мой живой опыт, он был гораздо преобладающий над видеоиграми. В видеоиграх, например, там, если я возьму какой-нибудь даже очень простой по своей графике Nuclear Throne, в котором все, что нужно, это, ну, как бы, это ружлайк, в котором я просто бегаю с видом сверху, даже не изометрическим, да, а 2D-шным. Бегаю с видом сверху, прохожу одни и те же уровни, стреляю по монстрам, там, зарабатываю очки, короче, и там открываю секреты, которые есть. Я там, вот в этой игре с удивительным миром, который невозможно повторить в реальности, с удивительным звуковым сопровождением, графикой и так далее, получаю тот опыт, который я не могу получить в жизни. И видеоигры должны быть таким пространством, где я могу получить опыт, который невозможен нигде больше, никак. И мне очень нравится философия ISP Plot, что игры должны быть как искусство, как новое искусство. Игры должны быть сложными, игры должны быть необычными, игры должны быть такими, чтобы тебе было не обидно за те 3000, которые ты там потратил на игру, и ты получил экспириенс огромный на много-много там недель, а может быть на много-много лет жизни. Ну, как в Undertale, понимаешь, что ты поиграешь, если ты играешь в Undertale, ты читаешь философский трактат. Но я до сих пор так считаю, что, типа, Тоби Фокс написал фантастическое произведение, которое только в видеоигры может быть, никак иначе. И вот я как бы в ответ спросил бы тебя, а Мор Утопия, она бы чем бы могла бы быть? Книгой, ну, кстати, вот, наверное, это самое вот близкое, что мы можем сказать, наверное, книга слэш театральная постановка. Тогда, может быть, Мор Утопия бы удалась. Как что-то альтернативное, как не игра. А так я считаю, что как раз, наверное, это вот авторская... Это же небольшая команда, 16 человек. Это очень небольшая команда для своих очень больших международных проектов, очень крутых. Помимо Утопии, да, есть как бы Тук-Тук-Тук, который в свое время... Или Тук-Тук он просто называется. Короче, Нок-Нок, да, который тоже фантастически стал популярен. И Pathologic по всем мире продается. А, Эврика, да, тоже как, игрушка, которая, ну, как бы на весь мир гремела. И с точки зрения, как бы, такого, знаешь, авторского высказывания в мире ширпотреба, ISP Lodge мне очень сильно импонирует просто своей философией. Она мне много в чем другом не импонирует совершенно, я с ними вообще не согласен ни в коем случае. Но вот как философия подхода к видеоиграм, она мне очень нравится. Мне очень нравится то, что это все начинается с Мора Утопии, которая в 2005 году, я думаю, что взорвала мозг хренам огромному количеству просто игроков. Вярослава, да, вот мы, к сожалению, не дослушали твой комментарий, он у тебя оборвался на...
У меня с интернетом что-то
улетает. Да, что на каком моменте мы были во время рассуждения Ярослава? Или что, помнишь, какой момент был в рассуждении
Ярослава? Да я сам вроде договорил.
Нет, ну целом... ты договорил, ты же не знал, где ты остановился.
В целом там была достаточно законченная мысль, мне кажется. Она, в общем, да. Остановилась в этот раз довольно удачный момент.
Хорошо, ладно.
Ну, кстати, вот про The Void, про пустоту, про Тургор. Ведь это по факту все то же самое. Тоже довольно интересно поговорить. Играл ли ты в Ярослав?
Я в нее как раз играла.
Ага. Расскажи о своих впечатлениях и как, на твой взгляд, что общего есть у Мора и у Тургора, у пустоты, назови как хочешь, глубина цвета.
Не, у них просто скорее похожая формула получается. Очень интересный мир, который скрыт за стеной и это, за стеной механик, если можно сказать, сложных.
Mm-hmm.
Потому что я очень долго проходила пустоту, у меня не получалось, потому что надо постоянно опять. Но, в принципе, как и с Мором. Я просто играла только во второй Мор, но даже во втором Море там тоже. Ты умер, у тебя уменьшается голод, у тебя уменьшается, надо начинать сначала, надо начинать день, надо следить за временем, за тем, за этим. Этот умер, надо перезапустить опять. И ты вот играешь. Вот так опять, пока ты, наконец, не проходишь игру, не получаешь эту всю полноту опыта. Но проблема в том, что как раз вот это вот, если можно сказать, вынужденность переигрывать, если, не знаю, не какой-то бог игр, конечно, она, мне кажется, отталкивает некую часть людей от их игр, если честно.
Довольно интересно, кстати, вот что Тургор, он же пустота, он же глубина цвета, игра, которую переделывают и делают с... 2002 года. В 2002 году вышел Тургор. Что Мор? Это ведь вообще, на самом деле, для меня очень удивительно, что третий Мор, второй Мор и первый Мор Утопия — это по факту все одна и та же игра, просто, грубо говоря, взгляд на одни и те же события с разных сторон, с разного геймплея, с разных персонажей. И очень интересно, что ребята по факту делают вот всю жизнь одну игру. Делают и делают ее. Дорабатывают, перерабатывают, переделывают. Вот это для меня всегда было таким довольно спорным моментом. Я много с настолками с этим сталкивался. Есть авторы, которые вот прям, не знаю, очень любят какую-то свою разработку, свою игру настольную. И они ее переиздают, переделывают, выпускают там второе издание, третье издание, четвертое издание, меняют дизайны, меняют геймплейные элементы. И есть ощущение, это лично мое мнение, что если бы они в какой-то момент смогли эту историю отпустить и закрыть, и занялись бы чем-то другим, возможно, получилось бы гораздо лучше, гораздо интереснее, потому что вот это пинание, может быть, немножко мертвой лошади, оно зачастую заставляет их буксовать и заставляет буксовать людей, которые к этому миру имеют какое-то отношение. И, насколько я вижу, по мнению людей в интернете, я почитал там обзоры мнения на третий Мор, очень многие уже устали от этой игры, очень многие хотят чего-то нового, очень многие хотят продолжения какого-то, ну, по крайней мере, развития того, что происходит, а не просто получить там ту же самую историю немножко с другой точки зрения, в другой обертке и в других каких-то чуть-чуть геймплейных аспектах. Как ты к этому относишься, Ярослав? Как ты считаешь, интереснее было бы поиграть в совершенно новую игру или попытаться еще раз переосмыслить события Мора?
Новую игру в сеттинге Мора или новую игру Ice Peak Lodge вообще?
А вот это вот интересный вопрос. И так, и так.
Отвечай на оба.
Ну просто я лично, как фанат Гаруспика, я, конечно, рада, что вышла целая игра про него, отдельная. Но в какой-то степени это отдельная игра, и они сами загнали себя в петлю. Потому что первая часть — это же Гаруспик, Бакалавр и Самозванка. Угу. И вот как бы ты с трех сторон после первого прохождения, потому что Самозванка нельзя в самом первом играть, ты как бы видишь историю с трех сторон. И с первым перезапуском они себе загнали в петлю то, что люди одни получили фанаты со своего персонажа, теперь фанаты Бакалавра хотят тоже перезапуск. И фанаты Самозванки хотят перезапуск. И в итоге теперь вместо, возможно, одного планируемого перезапуска, им надо теперь делать все три. Это занимает время, ресурсы, а команда и так небольшая. Они же не какой-то там, не знаю, большая студия, которая может как-то Skyrim, его перевыпускают до сих пор с разными изданиями и квестами новыми, но у них есть команда, которая может помимо Skyrim заниматься чем-то еще отдельным. Starfield, ну вот то, что они там в космосе сейчас выпускают. А так как команда маленькая, она этих ресурсов не имеет. И загнав себя в эту петлю, она в итоге как бы заставляет и фанатов долго ждать. Фанатам уже может стать неинтересно за те 5 лет, которые они ждут. Это тут сколько там прошло? 2019? Ну да, 5 лет, считай, прошло. Кому-то уже стало неинтересно, кому-то уже надоел сеттинг, он ушел из игры в целом. И это все, конечно, как фанату тебе приятно, что история твоего любимого персонажа выпускают отдельной игрой. Но со стороны общей вселенной затраты ресурсов, это не очень, как сказать, рационально. То, что вот все ресурсы команды идут на одну игру по третьему, по четвертому, по пятому кругу. И еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Возможно, если бы они от этого ушли и сделали какую-то новую игру, даже, может, не обязательно в сеттинге моря, в каком-то новом увлекательном мире, то это бы пошло им на пользу. Ну, как мне кажется. Сейчас же вроде вообще ушел изначальный создатель этой игры вроде из студии. Дубов, насколько я читала.
Покинул вроде как проект полностью.
Да, покинул. Так что тут хороший вопрос. Но с другой стороны, уже если не продолжать этот конвейер, могут тоже обидеться часть фанбазы. Но часть фанбазы уже обидится с этой игрой. Тут, короче, палка о двух концах, и ни один из этих концов не является приятным. Но они сами себя в нее загнали. То есть, мне кажется, если бы они остановились на первой части, у нас бы была, да, не самая красивая с точки зрения графики, но графика — это не то, зачем должна гнаться игра, как по мне. Потому что этим самым они себя, опять же, загоняют в эту гонку за графикой, типа, у нас крутая графика, поэтому наша игра достойна 7000 рублей. А то, что за этой графикой ничего нет, забагованная какая-то фигня с лором на уровне «убей того, он плохой», это как-то вообще не очень. Но мне кажется, если бы они на ней остановились и начали делать какой-то другой, не знаю, мир или даже другую игру в сеттинге самого Мора, просто уже с более, ну, современной графикой и переосмысленным геймплеем, то у них бы вышло что-то хорошее с их тогдашними ресурсами. Сейчас уже, конечно, под вопросом стоит все в какой-то степени.
Лёш, у тебя вопрос очень... Я озадачен им, потому что так. Да, с Lucas Production мы там что будем делать с их «Звёздными войнами», которые, прости, сколько там, 60, сколько, 50 лет, да, существуют? Там Марвелиада, DC Comics...
Так это другой там, вопрос одну, же.
Одну и ту же вселенную, там, давай ее ковыряют, 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 перезапустим вселенную еще раз.
Не, DC, ну подожди, давай. одно дело, если бы, ну вот ты, на твоем примере, с теми же самыми Lucasfilms, представь себе, что у нас был бы, вот вышла классическая трилогия, там, про Люка Скайуокера и его друзей. Давайте скажем так. А потом они взяли бы и сняли бы еще раз эту же самую трилогию, только от лица, не знаю, там, Хана Соло, или от лица Дарта Вейдера, или от лица Чубаки.
Ну, тебе, ты хочешь сказать, что тебе не было бы интересно поиграть в игру, в ситком для людей старше 70 лет, который называется Star Wars Yoda? Last 10 years, где все, что он делает, это встает, идет, заваривает чаечек, смотрит по болоту, машет палкой, да, такой. Ну, мне кажется, знаешь, наверное, вот, кстати, ключ. Здесь, наверное, потому что все, что ты называешь, на самом деле, это все так или иначе звучит прикольно, потому что там очень много приключений случилось. И там, на самом деле, не грузанутая вселенная была, по крайней мере, на тот момент времени, пока я там не стали ее додумывать. А тут как бы получается, что, видимо, пытались что-то дораскрыть. А чтобы дораскрыть, нужно, чтобы было очень много насыщенных событий. А
это здесь правда. У тебя
маленький город и очень загруженная... Ты знаешь, вот я, кстати, сейчас задумался по поводу того, откуда вообще рождаются произведения. Николай Дубовский же, он был достаточно молодой автор на момент начала разработки «Мора Утопии». Ему, по-моему, 30 еще не было. И вообще, на самом деле, вспоминая себя и то, что я писал, будучи подростком, студентом магистратуры уже и даже выпускником, это была одна вселенная, которую я насиловал как бы у себя в голове 15 лет, я из нее пытался что-то вытянуть, пока, наконец-то, меня не отпустило. И это была вселенная, которая во многом мне очень обидно, то, что я ее не стал разрабатывать, потому что она очень-очень много вещей предсказала, в том числе популяризацию фурей, но неважно. Много что предсказал, и, наверное, бы я сейчас, конечно, купался в Золотых Горах, но невозможность завершить что-то не давала мне отпустить вот эту идею до конца. Я понимаю, что каждый год я ее в голове у себя додумывал, типа, а, вот еще прикольно было бы вот это добавить, а, еще вот это добавить, а, еще вот это добавить. И ты хочешь сказать из своего подросткового максимализма очень много всего сразу же в одной фразе сказать, высказать. А тебе не хватает опыта и знаний для того, чтобы выразить что-то действительно осмысленное, хорошее, наполненное, насыщенное, классное и что-то новое во всем. И получается, что ты как бы находишься в этой бесконечной ловушке. И вот теперь смотрите, что интересно. Следите за руками, как говорится. Я сейчас вспомню легендарного Сальвадора Дали, который под самый конец жизни стал очень тяжело, вот по его произведениям, по его картинам, которые он рисовал, периодически можно увидеть, как он буквально берет старые картины свои, там типа первого десятилетия своего творчества, то есть еще до того, как он стал знаменитый, и их по-разному переосмысливает в самом конце своей жизни. У него есть картина, которая называется «Осколки воспоминаний», где он берет прям картины из своего прошлого, разрезает их как бы на куски по памяти и расставляет в какое-то вот странное помещение сложном. Дали, как я, знаешь, просто по картинам ощутил, я понял, что это человек, который всегда гнался за каким-то очень специфическим бессмертием. И будучи уверен, что он этого бессмертия уже достиг, он, видимо, в конце жизни, понимая, что он стареет и лишается постепенно рассудка, он начал гнаться за вот этим ощущением несбыточности и невыполненности, нереализованности, попытки отменить неизбежное. И, как это называется? Ну, «Власть несбывшегося» такая замечательная книга была в мире Макса Фрея. Вот она примерно об этом же. И здесь... Смотри, они в третьей части, то есть спустя 20 лет после разработки, включают механику отмотки времени, отматывания времени и попытки переосмыслить с другой точки зрения, изменить будущее. Я сейчас прочитал, что, оказывается, Николай Дубовский во время разработки первой части сильно вдохновился эрогеймом. Я потерял его название. Короче, там какой-то эрогейм. True Love. То есть, ну, симулятор свиданий, какой-то японский, в котором его очень сильно поразила концепция вот этого вот уходящего времени сквозь пальцы. То есть здесь какая-то очень сложная выраженная мысль, видимо, до которой как бы, которая, знаешь, как настоящее идеальное произведение, должна вырваться за рамки произведения и схватить самого автора произведения за сердце, за легкие, за селезенку и за детородные органы и заставить пережить все то самое, что они пытаются заставить пережить игрока. И на самом деле произведение More Utopia с этой точки зрения абсолютно гениальное, потому что оно подтверждает, само собой, те концепции, идеи вот этого уходящего, ускользающего времени, которое можно с разных точек зрения переосмыслить внутри самой первой части, вплоть до все остальные игры. Надеюсь, я понял, что вы поняли, что я имею в виду. Короче говоря, это игра, которая концептуально вышла за рамки самой себя. Вот так. Можно мне место в Айспик Лодж, что я сейчас безработный? Время?
Да. Тебя возьмут как раз на место ушедшего Дубовского.
Я грузанул, да. Вот. Извините, пожалуйста, да, это просто меня пронзило, эту мысль я хотел с вами поделиться. Извините, что украл 10 минут вашего времени. Отмотайте, начните
заново. Отмотайте, да, как в Третьем море, можно, да, переместиться назад и все начать заново переиграть этот день.
Кстати говоря, по поводу вселенных, которые не могут наскучать, я в Библии недавно прочел фрагмент, в котором Бог отматывает время. Я был абсолютно уверен, что это единственное, что не может быть допустимо вообще ни в христианстве, ни в иудаизме, никак. Отмотка времени, то есть не может быть отмена того, что уже случилось. А оказывается, прикинь, может. Я прям такой, типа, вау. То есть мы всем человечеством в какой-то момент можем узнать то, что Бог решил отмотать просто события. И у нас нет гарантии, что такого не случится, потому что, оказывается, он так уже делал. И, ну, это круто. А, видишь, да, вон. И просто авторы More Utopia, они нас всех готовили к чуме, а теперь они нас готовят к моменту, когда мы все получим способность отматывать время.
Ты думаешь, что мы получим способность отматывать время? Мне кажется, нам просто его отмотают, и все.
Ребята, мне время отмотали. Там впереди такое, а!
Тебе лично причем отмотают?
Я тебе время отмотаю, понял?
Интересно, кстати, вот эта концепция. Сейчас мы залезем совсем в глубины философствования, но вот эта концепция отмотки времени, она для всех едина? Или можно кому-то отмотать время, а кому-то не отматывать время?
Кстати, слушай, вот это интересно, кстати, что если всем частям будет добавлена новая, да, механика, то есть вот в третьей ты можешь время отматывать. А?
Ну, не знаю.
А, ты не знаю. Ну, вот прикинь, если как бы здесь была механика отмотки времени, а дальше будут какие-то другие механики добавлены.
Не, ну если механика будет добавлена, то у них остается только одна возможность. Это история самозванки. А дальше все. Не получится опять ту же самую историю пережевывать.
Но и тут они нашли выход.
Что, они еще думать персонажи добавят?
Отмотают время.
Забудьте, ничего не было. С горцем вторым так в свое время поступили. Сказали, что типа не было второго горца, все забудьте. Было первый, третий сразу после этого идет, второй — это была ошибка какая-то. Мы все забыли. Мы ошиблись. А, вообще, какой, да, давайте тогда поговорим про вот это потенциальное будущее вселенной Мор. Что же дальше нас ждет? Как бы Aspic Lodge будет как за него хвататься, барахтаться? Что известно об этом? Ярослава, ты что-нибудь слышал или об этом?
Я ничего не слышал. Но я надеюсь, что будет. Я хочу перевыпуск истории самозванки. Ну, это такой личный.
Мне кажется, это весьма вероятный исход, и я думаю, что они такие сделают это рано или поздно. В виде Pathologic 4 или не Pathologic 4, не знаю, как они решат это назвать, это их уже дело. Да.
Вопрос в том, пойдут ли они дальше в эту вселенную, или наконец-то ее бросят. Нет, вселенная-то интересная, но захотят ли они ее в нее пойти опять, это вопрос уже другой.
Получается, тут какая-то, вот... слушай, какая-то, подожди, это что-то странное. То есть в сложный лор, за механиками тяжело пробиться к лору, и в результате вот как бы заказуалили третью часть, теперь все жалуются, что типа вы что-то заказуалили, ребят. Что-то как-то. А где сложности? А чё мне удобно проходить? Почему так?
На самом деле, они как бы попытались оказуалить, но не могу сказать, что у них получилось. Они поменяли механики, они заменили какие-то там глобальные базовые потребности ресурсов, заменили вот на эту шкалу, но игра все равно осталась достаточно сложной и местами очень нелогичной с точки зрения геймплея. Потому что они решили уйти вот в эту систему апатии и мании, где главный герой все время качается между двумя состояниями, и все, что угодно, качает эти качели в одну или в другую сторону. То есть буквально любой диалог с любым персонажем может качнуть его в сторону апатии или мании. Там вплоть до того, что ты, не знаю, тебе приходится бегать по городу, искать мусорные баки, чтобы их пнуть и приблизить себя к мании, избавиться от апатии. Или бегать, качать качели, смотреть на качающиеся качели. И здесь как будто тоже механика, она придумана как-то сверху, и она не помогает сюжету двигаться вперед, да, не помогает тебе получать какой-то вот такой уникальный, что ли, опыт. Нет, он по факту уникальный, он по факту интересный. Там мало где в играх мы такое видели, чтобы нужно было следить, да, за своим, за балансом апатии и мании. Но при этом что?
Следить за собой. Мало в каких играх надо следить за собой.
Да.
Behave yourself.
И быть осторожным. Здесь же это сделали, и это как будто интересная механика, но которая в долгую себя не оправдывает. То есть она превращается в тот же самый постоянный гринд или в какие-то такие штуки. Так что...
гриндинг эмоций — это такая офигенная механика, которую ты сейчас сказал. Это так прикольно звучит, это надо прям запомнить обязательно. Дорогие друзья, всем нашим зрителям, слушателям напоминаю про то, что у нас есть послесловие. И сейчас, как только закончится вот это тело эфира, мы к нему перейдем его записывать. Так что обязательно на стенах Geekzone, во всех соцсетях ищите послесловие. Я важную мысль вброшу в теле основного эфира для всех, кто разрабатывает игры. Для того, чтобы проверить, что ваши механики играбельны, попробуйте сделать их на каком-нибудь хреновом движке, который не позволит вам много чего сложного придумать. И если у вас даже в рамках очень такого простого движка удастся донести какую-то классную механику, что люди в нее начнут залипать, значит, вы придумали реально хорошую, удивительную, классную механику, которую ждет с этой точки зрения успех. А вот что касается лора, ну давайте, наверное, об этом как раз поговорим в послесловии. А сейчас я, Олежа Никитин, Алексей Зуйков, замечательный, потрясающий человек. Ты в Кисловодске, в Москве сейчас?
Я в Москве.
А, хорошо.
Я дома.
И Вярослава, студентка Центра исследований религии РГГУ. Мы с вами прощаемся до любого другого понедельника, 15:00 по Москве, в эфире Geekzone. Пока!
Всем пока!